Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Макс Челноков.
И сегодня у нас необычная программа «Своими ногами». Мы сегодня будем путешествовать по следам, скажем так, одного известного человека, а именно Михаила Булгакова, потому что, значит, компания «Литрес» совместно с издательством «Бомбора», правильно же я говорю, да, с издательством «Бомбора» выпустили аудиогид по булгаковской Москве. Значит, во-первых, это все настолько интересно, что ну, заинтересует каждого, кто и любит, кто и, да и просто любит писателя, Москву, вот, и самое главное, это бесплатная экскурсия.
Что нужно для того, чтобы как-то воспользоваться, это, да, да, воспользоваться этим аудиогидом, послушать эту экскурсию, походить, сегодня мы все
и какие места мы посетим, нам об этом всем расскажет заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея имени Михаила Булгакова Иван Назаров. Иван, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте.
Иван, ну, во-первых, такой вопрос, кому пришла, почему вдруг булгаковская Москва? Мне
потому
кажется,
что я знаю,
уже об этом не раз говорили.
Я была на экскурсии, которая, например, там, ночная булгаковская Москва. Москва,
да.
То есть я там до 3-4 утра мы ходили по каким-то местам, которые, по-моему, были как раз в «Мастере Маргарите». Могу ошибаться, может быть, еще какие-то были места, давно была на этой экскурсии.
Я был однажды на экскурсии именно по мотивам «Мастера и Маргариты».
Да, вот то есть это такая описано. Тема популярная, не побоюсь этого слова, избитая. Да, и вдруг вот появляется новая экскурсия.
Как-то можете объяснить?
Что насчет там избитости так... вы имеете в виду или насчет вообще популярности?
И популярности, и избитости.
Ну, это критерий, мне кажется, такой... философско-демагогические отчасти, потому что то, что популярно, оно одновременно может быть и избитым. Mm-hmm. То есть здесь мы кидаемся в просторы, у нас с вами эфира не хватит. Как, собственно, сам Булгаков, он популярен, известен, а кто-то может сказать, что это самая настоящая попса, а кто-то скажет, что каждый год выходит по 10 докторских диссертаций только по филологическим темам, так что, как говорится, каждому свое. А относительно выхода новой экскурсии, что могу сказать? Во-первых, она... носит формат самостоятельный, то есть вы скачиваете своего рода приложение благодаря Литресу и, собственно, всем, кто принимал участие в работе над этим проектом, и вы можете самостоятельно посетить ряд адресов, которые связаны в различной степени как с самой биографией известного писателя Булгакова, так, как ни странно, и с его персонажами, поскольку, как нам и булгаковеды сообщают многочисленные, и с этим спорить вряд ли придется, и как... Думаю, люди, которые заняты чтением Михаила Булгакова и прогулками по Москве, очень часто обращали внимание, что это действительно огромный художественный мир, который напрямую пересекается с улицами, домами, живыми людьми и так далее.
Получается, что художественный мир начинает пересекаться как раз на маршруте, точнее, у дома номер 10 на Большой Садовой, и нам для этого необходимо только скачать приложение, как вы уже сказали, надеть наушники, да, и самостоятельно можно отправиться по всем этим местам. Там будет как-то все указано, да, будет нас гид направлять, поверните налево, поверните направо, пройдите сюда.
В том числе там будет список, да, из адресов, и вы сможете ориентироваться самостоятельно.
Ну, давайте отправимся вместе с Иваном. Вот, насколько я понимаю, Большая Садовая 10 — это нехороший квартал. Квартира, где расположена, и оттуда мы стартуем.
Да, действительно, это дом, это одно из первых мест жительства, скажем, Булгакова в Москве, где он будет проживать со своей первой супругой, Татьяной Николаевной Лаппо. С 1921 по 1924 годы в коммунальной квартире номер 50 в одной из комнат. Это стартовая локация, по многим причинам она является стартовой, как минимум потому, что здесь писатель поселился и, соответственно, отсюда начал, ну, скажем так, покорять город и покорять будущий литературный мир. Давалось ему это с большой сложностью, но, надеюсь, у тех, кто скачает экскурсию, сложности не возникнет, потому что их не будут окружать очаровательные представители из коммунальной квартиры, мешать, толкать и тому подобное. Бытовых проблем они не испытают.
Понятно. Дальше мы идем, значит, по маршруту, нам показывает гид, и куда мы дальше направляемся?
Дальше мы направляемся в сторону Патриарших прудов, одно из ключевых мест на карте города, связанная причем не только с Булгаковым, как это известно, а с многими другими и литературными мирами, и с писателями. Но в частности с Михаилом Афанасьевичем это связано по двум причинам. Как минимум, потому что там есть на Малой Бронной дом номер 32, где Михаил Булгаков в начале 20-х вместе, как ни странно, с Татьяной Николаевной у семьи Крешковых, это его, ну скажем так, знакомая, где он будет не просто проводить дружеские дни и вечера, а в том числе будет принимать участие в спиритических сеансах. Я заранее прошу извинения у публики, не надо представлять сейчас Булгакова в балахоне чернокнижника там с клинком в руках, который режет дохлую кошку или что-то пытается подобное сделать. Он к этому относился с иронией, но воспоминания Татьяны Николаевны показывали, да, очень любопытные такие картины, или могут, или, скажем так, слушатели экскурсии могут их самостоятельно себе представить, да, потому как это называлось «покрутить столик», и вот Татьяна Николаевна вспоминала, что в нужный момент он подговаривал ее, чтобы она там под столом как-то, в общем, кого-то можно было задеть, приподнять сам стол. Ну, в общем, молодые люди веселились и интересно проводили время.
А получилось у них с кем-то встретиться?
Да, кого-то вызвали.
Да, путем спиритического сеанса.
Получилось вызвать недовольство со стороны семьи Крешковых по причине того, что Михаил Афанасьевич написал такой небольшой рассказ под названием «Спиритический сеанс», где достаточно, ну, скажем так, специфически изобразил эту семью, этот дом, и больше, скажем так, мир семьи Крешковых по определенной причине он не будет вхож. Он, ну, скажем так, возникла некая ссора. Но ссора возникла только с ним, не с Татьяной Николаевной. В ее жизни Крешковы сыграют определенную, очень потом серьезную роль в том числе. Но это отдельная, наверное, тема, отдельный разговор. Патриаршие пруды, если уж мы прям вот от дома, прямо от подъезда дома номер 32 будем смотреть в сторону патриарших, да, мы увидим с вами ту самую лавку, на которой начинается роман «Мастер и Маргарита», и в соответствии с этим...
Где два литератора сидят.
Да, где сидят, как вы помните, Берлиоз и Иван Бездомный, и к ним подсаживается таинственный незнакомец, после чего оба первоназванных персонажа потеряют голову, только один в буквальном смысле, как вы помните, а второй в несколько метафизическом, назовем это так.
Мы сейчас дальше отправимся.
Я заслушалась.
Вот, да, я тоже, но вот на этом моменте, Иван, скажите, пожалуйста, можно ли сказать о том, что Булгаков был достаточно, ну, таким конфликтным человеком, коли он его взял и так вот описал, скажем, на рожон полез и описал вот чужую семью, чужую вот эту вот бытовую...
Но он же был писателем.
Ну да, но мог бы как-то завуалировать или скрыть, что это именно эта семья.
Вы понимаете, тут, опять же, вопрос длиной на докторскую диссертацию. Был ли Михаил Афанасьевич конфликтным человеком, можно судить по различным периодам его жизни. И если уж мы затрагиваем тему, когда его окружение оказывается, скажем, прототипами его персонажей, то, наверное, это сложность, которую испытывают многие писатели, которые пользуются вот таким способом, скажем. Булгаков не бытовик, у него за редким исключением вы найдете эпизоды, где он прям берет человека за шкирку, вот так, и ты у меня будешь в произведении вот тем-то. Он обычно сшивает различные слои. От кого-то внешность, от кого-то...
Просто я знаю, что не только вот эта вот семья, про которую он описывал в этой вот рассказе «Спиритический сеанс», но еще и другие люди тоже жаловались. Да, Крешков, что он их описывал, и причем это все было достаточно натуралистично и так далее, что он все-таки был бытовиком в какой-то степени. Он не придумывал героя, он его брал из жизни и помещал на страницы своих произведений.
Ну, это не отменяет того, что я сказал, что он сшивает различные слои. От кого-то внешность, от кого-то манера речи, от кого-то образ жизни и так далее. А то, что вы упомянули, когда разговор касается действительно такой серьезной обиды, это история, связанная с романом «Белая гвардия», и то, как Михаил Афанасьевич изобразил Тальберга, и под Тальбергом обычно воспринимают господина Карума, значит, который был мужем одной из сестер Михаила Булгакова, и вот там, да, действительно возникла ситуация не очень приятная, поскольку Михаил Афанасьевич, как вы сказали, доработал образ, да, значит, и это потом послужило причиной достаточно серьезного конфликта. Но, к слову, конфликт был там между Булгаковым и Карумом и до этого. Но, опять же, мы говорим о художественной литературе. Если мы всех начнем сопоставлять и везде ставить знак «равно», тогда это прям преступление века. Но это же литература.
Да мы еще про «Мастера Маргариту» не начали
разговаривать. Хорошо, идем от Малой Бронной 32, от Чистых прудов. Дальше куда мы поворачиваем? Куда мы, от Патриарших, то есть Патриарших, простите.
Ну, в Патриарших прудах, на самом деле, можем бесконечно долго гулять, потому что там и история, если возвращаться на секунду к этой теме, значит, вы можете...
Ну, сейчас там не так приятно, как, мне кажется, во времена Булгакова. могу ошибаться.
Когда они были пионерскими, вы это имеете в
виду? Ну да,
да. Типа того, да. Сейчас там шумно, дорого и слишком богато.
Суеты очень много не нужны.
Но Булгаков же описывает, скажем так, пространство и, скажем, наделяет его художественной определенной ценностью. Mm-hmm. И вот вопрос касаемо трамвая, трамвайных путей и многое другое. Нам ничто не мешает включить воображение сегодня, находясь на Патриарших прудах, выключить и звук, выключить и цены и тому подобное. И у вас будут патриарши, которые вам нравятся. А может быть, если вы как-то напишете об этом роман, может быть, понравится и другим персонажам.
Люди на самокатах.
Да.
Большая Никитская, еще один пункт маршрута.
Да.
Что, с чем связано там дом 46?
Дело в том, что помимо того, что это учебное заведение, при жизни Булгакова это была гимназия имени Бухарина, и, собственно, там заведовал этой гимназией как раз его сестра Надежда Афанасьевна Земская. Там летом 1924 года Михаил Булгаков будет некоторое время жить со своей будущей второй супругой, Любовью Евгеньевной Белозерской. Вот, благодаря расположению своей сестры, Надежда Афанасьевна, да, значит, они жили в пространстве директорской. Вот, собственно, да, Любовь Евгеньевна вспоминала, как это было необычно и какая по характеру была, в общем, положительная и радужная Надежда Афанасьевна. А это дом, где они проживут не так много, а затем уже, да, Булгаков покидает дом номер 10 на Большой Садовой и отправляется к своей, повторюсь, будущей второй супруге, с которой отношения зарегистрируют весной 1925 года.
И жили они на Большой Никитской, 46.
А, нет, все правильно, но они некоторое время там жили в учительской.
В учительской. А сейчас, а сейчас можно вот зайти?
Я об этом хотел тоже.
Внутрь, честно, лично я не пробовал. Но как-нибудь вы говорили, что ночью у вас были экскурсии, ночью можно много чем заниматься. Ну, вот можно прокрасться на территорию, наверное, зайти.
Нет, там сохранилось что-то от Булгакова? Или это просто теперь обычная комната, там нету ничего, да? Не сделали?
Нет, во-первых, предполагаю, потому что внутри ваш покорный слуга не был, хотя, кстати, хорошая идея.
Конечно.
Можем нанести визит. Вот. Но подозреваю, что тех портретов великих педагогических деятелей и того клеенчатого дивана, о котором рассказывала в воспоминаниях Любовь Евгеньевна, мы там уже не застанем. Но можем подменить чем-то другим.
Понятно.
Дальше мы идем в газетный переулок.
Да.
Где впервые люди услышали как раз, да, «Собачье сердце» повесть, правильно?
Да, действительно, там располагались так называемые «Никитинские субботники», и это вообще...
Литературные встречи такие.
Да, литературные встречи, когда... здесь очень можно аккуратно прокомментировать это, когда, с одной стороны, мы относимся к литературным вечерам как к мероприятию, в рамках которого писатель может о себе заявить. Как вы понимаете, способы и в то время были достаточно оригинальные. Сегодня, наверное, у писателей способы гораздо больше благодаря интернету или каким-то другим средствам массовой информации или социальным сетям и так далее. А в то время вот интернет еще, к сожалению, да, в то время был не активен, и можно и нужно было посещать подобные мероприятия. Так вот, да, это одна грань, когда Михаил Булгаков выступает с чтениями, там, кстати, он читал записки на манжетах, там же будет читать «Собачье сердце», а вот вторая грань не очень приятная заключается в том, что иногда людей на такие литературные вечера приходили послушать не только любители литературы, но и любители потом рассказать в различных донести. Инстанциях. Да, доносчики, собственно, осведомители. И вот Михаил Булгаков...
В смысле, извините, я не понял. На Булгакова доносили?
Да, вообще, конечно. Конечно, вы что? Он очень популярный персонаж в этом смысле.
Да. Нет, это я знаю, я просто не думал, а что доносить? Но он прочитал
и прочитал. А вдруг ты что-то не то написал?
Потом, что никто, это тайна какая-то, то, что он написал?
Первое
он
же... чтение «Собачьего сердца», представь себе.
А, посмотрите, когда «Собачье сердце» было опубликовано в России.
Хорошо, я понял,
вам
извините.
Вам многое станет понятно.
Понятно, вот. Так.
А, значит, нюанс в чем заключается? Да, там были осведомители, которые после того, как Булгаков прочитал «Собачье сердце», они, да, так называемые агентурные сводки, да, было написано соответствующая бумага, документ в известную инстанцию, в которой излагалось то, что, во-первых, Булгаков читал данное произведение, во-вторых, некоторые сведения о том, что Булгаков читал, что это сатирическая, острая, ядовитая вещь и так далее и тому подобное. Булгаков из-за «Собачьего сердца» были серьезные проблемы. У него был обыск, «Собачье сердце» было изъято, дневник Булгакова был изъят. Так что
это... Но он хотел из России уехать, да, пока ему не позвонили?
Кто позвонил, простите?
Сталин.
А, в этом смысле слова? Но да. Тут... Опять же, диалог очень долгий может быть, потому что Булгаков очень хотел покинуть Россию в 1000... сейчас вам скажу, в 1920 году, но это не получилось, потому что он был во Владикавказе и заболел возвратным тифом очень сильно. Потом в 21 году он планировал эмиграцию, это было ближе к августу, когда он мог с Татьяной Николаевной, ну, планировал, точнее, эмиграцию из города Батуми. Вот, а потом только планы, только, скажем так, идея, собственно, с чем он обращается к советскому правительству и в 29-м году, и в 30-м году с просьбой, ну, если грубо говорить, либо дать возможность жить и работать здесь, либо отправить за пределы Родины. Но тот разговор, о котором вы говорите, со Сталиным, который произошел 18 апреля 1930 года, после этого Булгаков за границей никогда не окажется, но, скажем так, зато он получил место работы в художественном театре, да, в должность режиссер-ассистент на ближайшие 6 лет как минимум.
А он не окажется за границей, потому что на него наложены были, ну, по-современному санкции. Он стал невыездным, одним словом, да?
Михаил Афанасьевич в разговоре с Иосифом Виссарионовичем сказал, что долго думал на эту тему и считает, что русский писатель вне родины жить и работать не может.
А, это все-таки его личное было. Да.
В этом смысле слова, насчет его твердой позиции, что он хочет остаться, я бы так не говорил, потому что к Иосифу Виссарионовичу он потом в письмах тоже будет обращаться и просить его все-таки отправить Булгакова хотя бы на короткий срок за пределы родины. Так что посетить Францию, в частности, посетить Париж, где в тот момент жили его родные братья Николай и Иван, как минимум это, он очень-очень хотел. Но этого никогда не случится.
Он, вот это вот звонок Сталина, вот это вот, это было в ту пору, ну, скажем так, необычно. Сталин мог позвонить любому писателю, актеру, там, режиссеру, или Булгаков был какой-то такой единицей, вот, выделенной из общей массы деятелей культуры. Это так, я для себя, мне интересно просто. Или это было обыденное дело, что Сталин раз и звонит кому-то?
Сталин, известнейший телефонный разговор Сталина с Пастернаком, например, по поводу судьбы Мандельштама. Сталин мог контактировать с писателями, мог, как это ни странно, вести с ним переписку. Очень, кстати, рекомендую переписку Максима Горького со Сталиным. Там прямо на цитаты можно разбирать. Ну, там, в принципе, и отдельно, без переписки можно и того, и другого разбирать на цитаты. Это любопытно.
Это правда.
Да. Ну, вот поэтому здесь, ну, такой прям беспрецедентный случай. Ну, в каком-то смысле да, потому что за день до звонка Сталина в России хоронили, ну, в смысле, Булгакова, значит, в России хоронили Маяковского, и осведомители сообщали, да, что часть аудитории собирает Булгакову деньги, что настроение у него очень поникшее, и это неудивительно, да. Поэтому здесь звонок Сталина вытекает из нескольких, скажем, предшествующих событий, в том числе, как ряд булгаковедов предполагает и, скажем, вообще полагает. А это было связано с, в том числе, Маяковским и его смертью.
Мы далее отправляемся к театру Пушкина, потому что там был поставлен спектакль по произведению Булгакова.
А в тот момент это был театр Таирова, камерный театр, прошу прощения, под руководством Таирова, да. Значит, и там в конце 28-го года был поставлен спектакль по пьесе Булгакова «Багровый остров». Очень такая остро-сатирическая пьеса, в которой читатели Булгакова смогут сразу же ощутить присутствие, в том числе отсылок к гражданской войне, даже к Турбиным отчасти булгаковским, и многое-многое другое. Пьеса, которая пользовалась огромным успехом у зрителей, но, к сожалению, к середине 1929 года все пьесы Булгакова будут сняты, и «Багровый остров», и «Дни Турбиных», которые ставились на сцене художественного театра, и спектакль «Зойкина квартира», который шел на сцене театра-студии Вахтангова. Так что все это было в год перелома, назовем так.
Следующая наша остановка – это Тверской бульвар 25, дом Герцена. Что там происходило?
А там массолит. Я думаю, можно обозначить это одним словом. И в соответствии с этим дом, в котором не только Герцен родился, как это знаменитая ассоциация у широких слоев населения, да. И еще стихотворение Маяковского, как вы помните, где он определил цену этому дому. Но это, я думаю, в радиоэфире лучше не стоит. Вот, значит, вопрос касается художественного образа, потому как он связан непосредственно с тем, что в этом здании в советское время, особенно в 20-х годах, будут располагаться в огромном количестве организаций литературного характера и направления. То есть вы можете там увидеть от центральных, скажем, и магистральных организаций до, не знаю, там, клуб крестьянских писателей имени Александра Неверова. Ну, сейчас вот что-нибудь такое, что пришло в голову, да.
Такой небольшой арт-хаус.
Это располагалось. Ну, арт-хаус — это скорее уже... Ну, я так с иронией. Арт-хаус, да, в исполнении Булгакова, как массолит, в котором, да, вечно открытая дверь.
Коворкинг такой. Да?
Ну,
нет?
Если вы будете смотреть на телефонную книгу «Вся Москва», то вы увидите, что огромное количество телефонов литературных организаций по одному и тому же адресу. То есть это как раз дом Герцена. Это, конечно, вызовет небольшой такой внутренний когнитивный диссонанс, или может вызвать, по-разному бывает. То есть вы смотрите несколько страниц организации, они все в одном и том же доме. Это вызывает, конечно, интерес. Ну и плюс, понимаете, Булгаков, поскольку не вступал в подобного рода ряды, ни в литературные кружки, ни тому подобное, вещи, я имею в виду, помимо, конечно, Союза советских писателей, туда он, разумеется, вступил, и вообще в Союзе писателей числился, я не об этом, я про литературные всякие партии и тому подобное. А у него есть потрясающий эпизод в жизни, когда его спросили, почему он не присутствовал в 1934 году на одном из заседаний Союза советских писателей, первого съезда, так называемого. Он сказал, что он толпы боится. Вот представьте себе вот эту метафору, толпа писателей. Это прям вот берет за живое, да. Вот. Но он действительно хороший, он очень метко и очень, скажем, так сочно бил по таким уязвимым местам, и когда в этой толпе писателей обнаруживаются не только те, кто хотят служить верой и правдой литературе, а те, кто хотят дачу, путевку.
Ну, вполне нормальные бытовые желания.
Да, с другой стороны, почему нет, да.
Иван, у нас прям 2 минуты остается. Мы еще должны посетить перед концовкой экскурсии дом, где жил Константин Станиславский, куда тоже наведывался, приходил Булгаков. Расскажите об этом.
Потрясающий дом. Во-первых, огромный привет музею Станиславского, вообще музею МХАТа. Это первое, поскольку 2 минуты, да, нужно все успеть. А во-вторых, это дом, в котором Булгаков будет, во-первых, впервые читать Станиславскому свою пьесу, которая в тот момент называлась «Белая гвардия», и затем одна из ее редакций, как вы прекрасно понимаете, будет уже названа «Дни Турбиных». А впоследствии, кстати, там же, что неудивительно, будут репетиции у спектакля под названием «Мольер». Это спектакль по пьесе Булгакова «Кабала Святош». О взаимоотношениях Булгакова и Станиславского можно писать много. И еще раз передаю привет коллегам, потому что взаимоотношения между писателем и знаменитым театральным деятелем были очень специфические. Достаточно взглянуть в дневник третьей жены Булгакова, Елены Сергеевны. Это с одной стороны. А с другой стороны, обратить внимание на творчество Булгакова, где Константин Сергеевич тоже будет отмечен в ряде произведений. Во всяком случае, художественный образ так точно.
Ну и заканчивается экскурсия. Это, насколько я понимаю, Московский Тучерез. Это вот самое высотное здание в те года, да?
Да, это Большой Гнезняковский переулок, дом 10, это дом Нерензее, который связан в жизни Булгакова не только тем, что там была редакция газеты «Накануне», где Булгаков публиковался в начале 20-х годов, не только тем, что с крыши этого дома пикирует один из героев повести «Дивлеада», да, он в конце сводит счеты с жизнью, прыгая именно с этого дома, с крыши, но и тем, что там в 1929 году, в конце февраля, Булгаков познакомится со своей будущей третьей супругой Еленой Сергеевной, в тот момент Шиловской. Именно поэтому, что переулок, что дом прочно связан в сердцах читателей и исследователей, как Булгакова, так и мастера Маргариты, в частности, с местом знакомства, как ни странно, мастера и Маргариты.
Надо еще отметить, что весь этот литературный, скажем, гид от компании «Литрес» проработали актеры театра «Мастерская Брусникина». Да. Они именно начитывают всю вот эту информацию. Это очень коротко. Сама экскурсия сколько длится примерно по времени? Вот там
надо пройти смотреть.
Заново. Иван, да, Иван
подзабыл. Для меня это бесконечность.
Я напомню, что аудиогид называется «Он дальше ехать некуда, это Москва». Можно бесплатно прослушать и скачать на сайте Литрес и в приложении Литрес на различных устройствах. С 21 мая это все доступно,
то
друзья.
Есть уже можно.
Да, скачивайте, идите. Компания Литрес предоставляет это все, еще раз скажу, бесплатно. Иван, спасибо огромное, очень интересно. Мы прям заслушались.
Заинтересовали нас.
Давайте еще когда-нибудь что-нибудь придумаем и сделаем.
С радостью.
Отлично.
В любой момент.
Заведующий отделом научно-исследовательской деятельности музея Булгакова Иван Назаров был сегодня у нас в гостях, и мы с ним так прекрасно прогулялись по булгаковским местам. Марина Александровна, оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока.